Всем привет! Меня зовут Ильяна Ирднеева. Я журналистка и экс-главред журнала «Гламур», а еще ведущая третьего сезона подкаста «Время пробовать». В этом сезоне мы поговорим о том, что влияет на красоту и ее восприятие, как принять свой возраст, портит ли человека веснушки, родимые пятна и шрамы, как беременность влияет на тело и цвет лица. Это подкаст студии «Шторм» и бренда профессиональной уходовой косметики «Кристина». Сегодня у нас в гостях Маша Белова, или Маш, как дела, журналистка и блогер, между прочим, моя однокурсница.
Добрый день.
В марте этого года Маша стала мамой. Поздравляю тебя.
Спасибо. Лично не поздравляла. Большое.
Сегодня мы, собственно, будем говорить о материнстве и красоте, как позаботиться о себе во время и после беременности, и возможно ли быть и красивой, и успешной, и мамой. Вот ты нам все и расскажешь сегодня.
Спасибо большое за то, что так доверяешь мне в этих всех вопросах. Я надеюсь, что я какие-то ответы полезные сегодня дам. Еще важный момент, наверное, который хотелось бы сказать в начале разговора со ссылкой на моего мужа, что я еще и Тарасова. Мария. Но я все время представляюсь, и меня представляют двумя фамилиями, еще и никами. Это всегда проблема.
Ну смотри, Маша, вообще ситуация такая. Мы с тобой ровесницы, но у меня детей нет. И если раньше я все время слышала о том, что беременность — это такое чудесное время, когда ты сияешь изнутри, а роды, и потом рождение ребенка — это чудо, а потом ты просто мама, и это лучшее, что может с тобой случиться. И мы, знаешь, работая в журнале, говорили, ну как это плохо, что вот есть такая мифологизированная история вокруг родов, материнства и так далее. Но сейчас этой правды много, много разной. Пугала ли тебя когда-нибудь беременность? Казалось ли тебе, что что-то с тобой может произойти, какие-то изменения с твоим телом, с твоей внешностью? Или ты воспринимала это просто вот как одну из целей в жизни, как вот такую счастливую пору? Были ли какие-то опасения перед тем, как...
Как ты красиво погружаешь меня в воспоминания. Мне прям очень приятно. Здесь очень много важных, непростых для меня в том числе моментов, потому что, во-первых, если мы чуть-чуть говорим про мой бэкграунд, я очень долго готовилась к беременности, у меня очень долго не появлялся ребенок. Ну как, очень долго, это, конечно, для всех разные мерки. Мы с мужем ждали ребенка где-то 5 лет, ну официально, когда мы начали ждать уже, это где-то срок 5 лет. Естественно, пока ты находишься в ожидании, пока ты находишься в реалии мира бесплодия, потому что так или иначе врачи все равно говорят, мы, конечно, вас не пугаем, ничего, у вас все в порядке. По факту, как бы нам все время так и говорили, что все в порядке, ну просто вот мы сейчас что-то еще проверим. Соответственно, это тоже очень влияет на твое самочувствие, на твое восприятие мира, на твое восприятие других беременностей, как бы ты ни была счастлива за подруг, знакомых, известных каких-то личностей, у которых появляются дети впервые или в очередной раз, все равно внутри это воспринимается тяжело, как бы ты себя не убеждал, что это нелогично, все равно какие-то эмоции странные появляются. Я это знаю по себе. Вторая история с подготовкой к беременности важная с точки зрения того, что мы уже взрослыми были, когда встретились с мужем. Нам было по 26-27 лет. Ну, как взрослые, конечно, я так говорю. Ну, по 26-27 лет. И плюс... все эти годы, соответственно, у нас появился ребенок, когда нам было уже 33. Чем старше ты становишься, тем больше мыслей о том, а как вообще я встрою ребенка в свою жизнь. Не в смысле того, что это для меня дискомфорт, конечно же, нет. А в смысле того, что чем старше ты становишься, тем более структурирован твой образ жизни, тем более ты привыкаешь к определенному уровню комфорта, полежать на диване после работы, поспать вместо того, чтобы пойти на тусовку. А тут вдруг раз, и у тебя появляется ребенок, твоя жизнь опять заново меняется. Только ты ее выстроила, она заново меняется. Я, конечно, ужасно переживала, что я сильно поменяюсь, потому что у меня всегда был пресс, плоский живот. Несмотря на то, что я его никогда не качала, генетически просто мне очень повезло в этом плане. И у меня очень спортивный Саша, очень спортивная мама Саши. И я переживала, что я поменяюсь. Но забегая вперед, я могу сказать, что я одна из последних в своей женской компании забеременела. И у меня есть ближайшая подруга, которая мне говорила о сложных моментах восприятия своего тела. И после ее разговоров в какой-то момент я сказала себе, что да, я, наверное, очень сильно поменяюсь. Я, наверное, сильно наберу, наверное, мое тело не будет прежним. И я так смирилась с тем, что я не смогу принять свое тело, еще когда я даже не была беременна, что когда я была беременна, я, набрав 23 килограмма, и у меня был очень сильно раздутый нос, как я потом выяснила, я очень спокойно приняла это тело. То есть я настолько абсолютизировала изменения, что когда я по факту изменилась, я подумала, ну, в принципе-то и ничего страшного нет. Это первое. А второе, тело очень быстро возвращается... Ну, как быстро? Мне повезло, тело быстро возвращается в былой формат. так можно сказать.
Тут мы должны сказать, что, конечно, мы понимаем, что беременность, рождение ребенка — это, в принципе, самоценные какие-то вещи, и есть фундаментальные, да, здоровье и так далее. Но мы сейчас отклонимся от всего этого в такую легкомысленную, может быть, отчасти сферу красоты, поскольку, тем не менее, несмотря на все эти священные обязанности и дары, которые вот природа на нас накладывает, все равно быть красивой, ну, это же приятно. И если кому-то иногда кажется, что вот основная миссия женщины — выносить, родить, воспитать, то все равно но сейчас кажется, что в современных условиях сохранять комфорт тот самый своей жизни и восприятие себя все равно важно. Поэтому мы сегодня будем говорить вот об этом много. Ну вот скажи, то самое внутреннее сияние, ты его ощутила?
Внутреннее сияние. Я его, знаешь, чем могу связать? С тем, что мне было очень жарко всю беременность, и, возможно, я сияла из-за того, что я просто... Была у меня температура 39, знаешь, от того, что внутри кровь разгоняется. Но это частое явление, когда беременешь, всем почему-то становится очень жарко. Возможно, от этого я сияла. Но какое-то внешнее, у нее что-то поменялось в глазах, у нее стала другая улыбка или походка. Мне кажется, нет. Единственное, что для меня стало, раз уж мы напрямую говорим про внешность, да, что для меня стало сюрпризом, это то, что увеличивается грудь еще на первых месяцах.
Mm-hmm.
Я-то думала, что она начинает меняться, когда уже подходит срок к концу, когда начинает разгоняться лактация и все такое. А нет, ты еще, у тебя нет живота, еще нет никаких изменений, но уже очень большая грудь. Я думаю, вау, как это прикольно! Но потом мне подружки признали, что они меня поэтому и разгадали, потому что они-то уже проходили этот путь, и они поняли, что к чему.
Мила Кунис, между прочим, говорила, что вот она всегда одевалась как девчонка с небольшой грудью, и ей было всегда комфортно. А тут оказалось, что это какая-то новая глава жизни начинается, когда грудь увеличивается, и ты себя ощущаешь немножко по-другому. Скажи, пожалуйста, Маша, общество накладывает какие-то определенные рамки относительно того, как вообще в принципе женщина должна выглядеть. Иногда это распространяется еще и на то, какая она должна быть беременная, какой она должна быть мамой. Ты почувствовала, что вот всем есть дело до того, как ты себя чувствуешь, что ты делаешь, что ты ешь, как ты себя ведешь и как ты выглядишь?
Ну, вне зависимости от того, беременная ты, не беременная, молодая, взрослая, замужем, не замужем, всем всегда есть дело до того, какая ты должна быть. Я сейчас чуть забегу вперед, сразу хочу успокоить тех, кто о чем-то переживает. Но я могу сказать вот свой опыт, что после того, как я была беременна, родила ребенка, вообще все пофигу. Ну, в смысле, у меня столько мини-юбок в гардеробе, как после рождения, не было никогда, даже когда мне было 20 лет. Потому что я смотрю на себя, у меня там привычный мой вес где-то 56 килограммов при росте 170. Беременной я была, ну, где-то 75-70 с чем-то там, ну, короче, туда. И я, когда видела свое тело 75 килограмм, и когда я вернулась на 20 килограмм назад, я подумала, я так здорово выгляжу в этом теле, которое у меня есть, я ему так благодарна за то, какое оно, и все какие-то заморочки в отношении тела, которые имеются, они... Если я буду тратить время на них, а не на наслаждение от своих нарядов, от своей внешности, мне кажется, я не очень хорошо проведу время. А возвращаясь к тому, как общество реагирует, ну, давайте все дружно поблагодарим Риану за то, какую революцию она произвела в мире беременных животов, и спасибо ей огромное за это, потому что у меня было какое-то ощущение, что беременный живот надо скрывать. Не в смысле, что кто-то его сглазит, а в смысле, что это неэстетично, да? Но по итогу я наслаждалась тем, что я носила такие, ну, можно сказать, довольно открытые наряды и отнеслась к этому адекватно. Беременность — это естественный процесс, и тут, конечно, знаешь, тоже могут быть дебаты, что много естественных процессов, которые все-таки лучше скрыть, но беременность не относится к этой категории. Это просто мой живот, который там еще один человек, и если мне жарко или если мне красиво в определенном наряде, почему я не могу его открыть? И плюс у меня была довольно нестандартная фотосессия с объявлением о беременности вместо пинеточек, прижатых к животику. Я была в черном парике с закрытым лицом фактически, и у меня весь фокус был на животе, а одета я была в сетку. И, конечно, мне очень понравилась эта фотосессия. Мы ее делали вместе с Лават, вместе с девочками очень талантливыми, которые отвечали за креатив. То есть я, когда получила эти кадры, я подумала, боже, как это красиво. Это вот больше к художественному чему-то относится. Куда объект художественного искусства, да, скажем так. Но я, для меня стало удивительным, что я получила комментарии, фу, как это пошло, вульгарно, как можно беременной фотографироваться в сетке. То есть я даже не думала в этом ключе. А оказывается, у кого-то может быть такой взгляд. Наверное, они имеют на это тоже право, конечно. Но я подумала, почему? Это ведь так классно. Беременная женщина может быть не только нежной, но она может показать свою свою силу, потому что вот у меня ключевая мысль во время беременности была о том, что я должна защищать свой статус, я должна защищать свое положение, свое самочувствие, свое настроение. И поэтому у меня вся фотосессия, все эти кадры, они какие-то такие были, больше про силу. Короче, не я нежная, милая в ожидании, а я сильная женщина, которая вот еще и выносить может. Ух ты! Для меня это было, на самом деле, большим, можно сказать, геройским поступком. Я долго к нему шла и, наконец, пришла. И чему очень рада.
На самом деле, общественная точка зрения относительно тел других людей, она может, знаешь, самые неожиданные ракурсы принимать, потому что Клоя Кардашьян жаловалась, что когда еще нельзя было рассказывать, что она беременна, все просто подумали, что она поправилась, и все ее фэтшеймили по полной. То есть первый триместр ей приходилось как бы слушать вопли подписчиков о том, что она очень сильно поправилась, хотя она просто не могла сказать, что она вот уже беременна. Поэтому есть, конечно, вот этот вот ракурс.
С восприятием тела, да. У нее еще, по-моему, была история с тем, что она, кажется, делала какие-то уколы гормональные, которые тоже сказались на ее внешности. Я точно не знаю, но что-то слышала об этом. Это, кстати, фэтшейминг — одна категория, а вторая категория еще комментариев по поводу внешности — это «А мы знаем». А мы догадываемся. Потому что, когда я была беременна, ну, то есть я же не прекращала присутствие в социальных сетях, и я забеременела, еще никому не говорила. Для меня очень важным было прожить это состояние самой и не признаваться, потому что очень хотелось какой-то приватности. Я не знаю, почему. Ну, вот такое вот желание было. Но я регулярно получала комментарии как разоблачительного характера, типа «О, забеременела», так и очень милого. «Мария, мы за вас очень рады, вы, кажется, в положении». Но любая категория этих комментариев тяжело мною воспринималась, потому что я не рассказываю об этом. Я не хочу, чтобы вы меня в чем-то разоблачали. Мне очень хочется приватно прожить это все. Пожалуйста, не надо мне писать. Я, правда, это очень болезненно воспринимала. И, соответственно, ты сразу начинаешь думать про свою внешность. Ты пока не очень видишь, как ты меняешься, а люди со стороны видят. Они говорят: «А, живот прикрываете. А, у вас один одежда стала более объемной, нос раздуло, о, там ты вся отекшая». Ну, то есть меня там много всего писали разного. И я думаю, много девушек беременных с этим сталкиваются. Много девушек в гормональной терапии, я думаю, с этим сталкиваются, потому что тело тоже меняется. И очень тяжело, когда ты еще, например, не беременеешь, но проходишь гормональную терапию, и тебе говорят: «Ой, а что это за животик? Ты что, забеременела?» Ну, такая история. Это все очень про то, чтобы подумать перед тем, как говорить. То есть какая разница, что ты позже человека поздравишь, когда он сам тебе признается, или ты сейчас промолчишь и тихо порадуешься? Вот эти ситуации, они одинаково хороши и для тебя, и для человека. А если ты сейчас свое эго раздуешь и скажешь: «А, я первая узнала, я знала, что забеременела, а ты забеременела». Ну зачем? Ну, мы же никогда не знаем, что по ту сторону. Чуть-чуть можно подождать, а потом уже поздравить.
Мне кажется, у нас вообще есть такая история с тем, что как раз-таки такой самый хрупкий период в жизни женщины подвергается такому, наоборот, очень жесткому осмотру, потому что какие роды, естественные, неестественные, кесарево сечение, как... Да, это другая история. Для меня было открытие, что, оказывается, многие женщины не считают кесарево сечение настоящими родами, то есть они говорят: «Я по-настоящему родила, а ты понарошку».
Кесарево, значит, не рожала. Сразу скажу, у меня кесарево, я рожала, понятно? У меня есть подруга, которая забеременела на полгода раньше меня, и у нее был очень большой малыш, и врач ей сказал, что мы будем делать вам кесарево, потому что все никак не наступала история с рождением. Она очень расстроилась, и она действительно после рождения ребенка переживала, что не прожила эти роды. Я не знаю, каким чудесным образом. Может быть, я просто напиталась опыта моих подруг или окружения, или что, но когда мне врач сказал, что, похоже, нам придется делать кесарево, хотя я настраивалась на естественные роды, ну, потому что первый раз, я подумала, ну, как-то, ну, наверное, стоит попробовать такое приключение. Я вообще не расстроилась. Потому что мне врач сказал такую фразу интересную. Значит, у меня там был выбор, либо я буду делать стимуляцию, либо буду делать кесарево. Она сказала: «Вы знаете, иногда бывает, не всегда, но иногда бывает, когда после стимуляции проходит 20 часов, вы в муках, в боли ребенка, там может быть недостаток кислорода к этому времени уже, и тогда уводят на экстренное кесарево. А можно сделать просто плановое кесарево». И я подумала, что я так долго ждала этого ребенка, и сейчас геройствовать ради того, чтобы мы должны родить естественным, как все нормальные женщины. Зачем? Я как нормальная женщина защищаю своего ребенка и себя, потому что я должна ему обеспечить уход. И я выбрала в итоге кесарево, то есть мы забронировали операционную, поехали, до конца не знали, что у нас будет ждать, но в итоге отправились на кесарево, и я очень счастлива. Хотя Сейчас я говорю: да, девочки, да что, я поехала, меня разделали, достали ребенка, потом я лежала в операционной. Я так об этом весело говорю и говорю: вот такой вот классный опыт. К сожалению, вышло так, но все равно я счастлива. Но я потом, когда мне девочки начали рассказывать, как они пережили кесарево, я вспоминала, что было со мной, и я помню, что это была вообще-то адская боль. Когда сделали анестезию, ощущения поднялись аж до уровня шеи, и было такое впечатление, что у меня бетонная плита на груди лежит, я не могла дышать, у меня был муж с головой. Он говорит: так, давай я тебе помогу, как мне тебе помочь? Я говорю: как здорово, что ты здесь со мной, давай дышать вместе, потому что я реально не могу дышать. Оказывается, это правда очень распространенная проблема, ты забываешь, как дышать. И он говорит: давай. Я говорю: нет, Саша, это для естественных. Я говорю: мне надо медленно, глубоко и медленно вдыхать и выдыхать. И в итоге он дышал, и я просто повторяла за ним. Это мне очень помогло. Это, кстати, в копилку плюсов партнерских родов. Потом эти болезненные ощущения, потом этот шрам, который даже когда ты надеваешь белье, выступает, и ты его видишь, потому что он объемный первое время, конечно же. В принципе, осознавать и видеть свое тело с большим, ну или небольшим шрамом, это тоже такое испытание. Хочется, наверное, тут все-таки сделать акцент на том, что все эти шрамы, синяки, они уже где-то в прошлом. И все равно однажды случится что-то хорошее, что поможет тебе перестать переживать.
Я, конечно, понимаю, что одна улыбка ребенка Ивана Лионеля в твоем случае стоит всех жертв, на которые женщины могут пойти, но тот самый шрам, о котором мы говорим, ведь это довольно радикальные изменения в теле, изменения в жизни, потому что, отправляясь в отпуск, я не знаю, в сауну с девушками, просто вечером идя в душ, ты видишь себя постоянно с ним. Тебе нужно было какое-то время для того, чтобы примириться с этим видом? Или, может быть, тебе нравится, потому что это тоже такая важная часть твоей биографии? Или, может быть, ты работаешь над тем, чтобы его как-то нивелировать сейчас совсем?
Я точно не могу сказать, что он мне нравится, потому что все-таки любой шрам напоминает о какой-то боли, которая была до этого. Даже пускай это было во благо. Но у меня он находится как-то экстремально низко. Я даже не знала, честно говоря, что настолько низко его можно сделать, потому что я думала, что он все равно где-то будет там условно под линией бикини, но все равно повыше. То есть в целом его не видно под бельем. Но, конечно, ладно, там пляж, ладно, когда выходишь из душа, но бывают ситуации, когда ты без белья, муж, там все такое. И я могу сказать, что, конечно, все равно меня это чуть-чуть отвлекает. Я думаю об этом. Но это просто вопрос принятия. Я, наверное, могу сказать, что шрам не столько ударил по впечатлениям об изменениях тело, сколько живот, который вообще-то не на следующий день уходит. У меня как-то и всю беременность, и после родов, видимо, как-то настолько сильно фигачили гормоны, я была на таком позитиве всегда. У меня даже был какой-то фирменный беременный смех, что мне муж говорит: блин, да ты всегда будешь беременна, если ты будешь так смеяться, потому что я сейчас иногда пересматриваю видео, думаю, офигеть, я просто хохотала по любому поводу. Нет, это был такой заливистый смех, и, конечно, хочется опять испытать это чувство. Но живот, который... То есть, когда ты беременна, у тебя большой живот, но он такой упругий очень. А когда ты уже родила, живот все еще объемный, не такой большой, но он такой как бы водянистый какой-то. Ты его трогаешь, а там палец туда внутрь уходит на 10 сантиметров. И, конечно, мне, как человеку, который всегда был с плоским животом, это было непросто. Я знаю, что Саша любит, когда я с голым животом одеваюсь куда-то, там, кроп-топ и спортивные штаны. Но он меня поддержал очень в этом плане, что... Тоже важно. Поддержка близких, неважно, кто это. Мама, свекровь, подружка, муж. Очень здорово. Если там человек не может сделать комплимент животу, как, например, это важно, ну, хоть чему-то. Типа, ты так здорово выглядишь, ты такая свежая, ты так сияешь, опять же, да, если мы про это сияние говорим. Потому что это все-таки, мне кажется, девушке очень нужна эта поддержка и комплименты именно внешности. Потому что, хорошо, мы сейчас все признаем, тело меняется. Иногда меняется безвозвратно. Но все равно, как бы ты к этому ни была готова, то ты в новой жизни оказываешься. Ты всю жизнь живешь в одном теле, а потом раз, у тебя нос в два раза больше, живот в три раза больше, размер ноги у кого-то меняется. Ну все, ты другой человек. И, конечно, кто бы тебе как ни говорил, что это естественный процесс, ты создала целого человека, что правда важно и ценно, но надо найти в себе силы и должно пройти время, чтобы ты приняла новую свою физиологию. Мне потребовалось время для того, чтобы принять новый живот, шар. Ну, как-то я сейчас... Ну, мне повезло. Я очень быстро вернулась в форму, в принципе, особо ничего не делая для этого. Так что можно сказать, что мой процесс адаптации прошел быстро. Но во время беременности, где-то месяца на 7-8, у всех случается этап пересмотра старых фоток. Когда ты уже с большим животом, когда уже серьезные отеки, и вот я сижу плюс 20 килограмм и смотрю свои фотки, где я весила 54 килограмма, просто худючая, со скулами, с острыми коленками, думаю, как же так? Почему? Но это все гормоны, и однажды все возвращается.
Как проходила твоя беременность? Я так понимаю, что тут просто очень все случайно. Девушка может быть очень энергичная и активная, но на время беременности ее выключают, клонит в сон, и хочется сидеть и обустраивать вид домашнее гнездышко. Бывает наоборот, кто-то активизируется, потому что, опять-таки, гормональная поддержка фигачит так, что просто начинают сворачиваться горы. Вот что было с тобой? Как тебе приходилось привыкать к этому долгожданному состоянию?
Я сорвала какой-то джекпот, потому что у меня вообще не было токсикоза. Но зато у меня был шикарный аппетит, благодаря чему я и набрала весь свой вес. Вообще для меня беременность была кайфом. Сонливость экстремальная была, да. В первом триместре мне говорят, что это распространенный симптом, потому что организм накапливает силы для того, чтобы направлять все на развитие малыша. Вообще, я бы, конечно, прошла еще раз это приключение, но я знаю, что у одной и той же девушки разные беременности могут протекать по-разному. Поэтому вот, возможно, мне такая была история дана для того, чтобы я еще раз попробовала. Типа, эй, смотри, знаешь, как переходи на нашу светлую сторону. Видишь, как тут здорово и легко.
Кристина — это профессиональный бренд израильской косметики. И специально для слушателей этого подкаста у нас сюрприз. В каждом эпизоде мы будем давать промокод на скидку на одно из средств бренда Кристина. Сегодня это маска для лица Muse Beauty Mask с экстрактом розы, которая отлично подойдет для восстановления защитного барьера кожи. Антиоксиданты и пчелиный воск в составе позволяют быстро восстановить потерю влаги, вернуть коже свежий вид и сделать ее бархатистой. Маска подходит для раздраженной, тонкой, склонной к сухости и чувствительной кожи. По промокоду подкаст7 вас будет ждать скидка 15% на этот продукт. Ссылка на средства и промокод мы оставим в описании. Как менялся твой уход? Потому что нужна же какая-то подготовка и лица, и тела, и отменить свой старый уход, если там были какие-то агрессивные кислоты, ретинол или еще что-то. Вот что ты поменяла?
Я сейчас сразу дам оговорку, что по любому уходу лучше консультироваться с врачом-косметологом.
Да, да.
Сейчас буду потихоньку вспоминать свой опыт, но сразу скажу, значит, я еще со времен телевидения, когда работала в кадре, где-то в 27, по-моему, в первый раз попробовала ботокс в лоб и межбровку. И, соответственно, для меня гладкий лоб — это такое очень привычное состояние. И, конечно же, когда ты беременеешь, ты не можешь никакие инъекции делать, какими бы безопасными они ни были, если это не ботокс, а что-то еще. Лучше это, конечно же, исключить, что я и сделала. Соответственно, для меня было принятие вот этого моего лба старого, старого-нового, ну, в общем, обычного человеческого.
Подвижного.
Подвижного, да, у меня очень активная мимика и, соответственно, очень активный лоб, и это вот как бы первое, с чем мне нужно было смириться. Давайте сейчас будем честно говорить, да. Понятное дело, что мы все красивые в любом случае, но у меня есть определенные мои стандарты, моей личной красоты, и как бы я люблю, когда лоб чуть-чуть спокойный. Соответственно, во время беременности это было сложно. Конечно, я обращала внимание на состав косметики, потому что я слышала про ретинол, который нельзя использовать, потому что именно ретинол влияет на развитие плода. Кислоты какие-то я использовала со второго триместра, потому что кожа была очень активной. В какой-то момент там у меня блестящая Т-зона, у меня там черные точки, и, конечно, мне хотелось использовать косметику, которая не просто, знаешь, утренней росой умываться. Каждый день я пользовалась маслами для тела, чтобы избежать растяжек. Слава богу, у меня ни одной растяжки не было, но, насколько я знаю, это тоже история чисто генетическая. У кого-то, даже несмотря на масло, они случаются, причем, как правило, чуть ли не на последней неделе такие «Та-дынц! Привет!». Вот, соответственно, я использовала масло для груди и для бедер и живота активно, вообще не пропускала. Я обязательно использовала какой-то крем для тела увлажняющее, потому что очень сохнет кожа, и прям вообще экстремально сохнет кожа. То есть на педикюр я ходила 2 раза чаще, чем обычно, потому что удивительно просто, я даже не ожидала, что такое может быть. В общем, нужен был уход. Какие-то маски, наверное, я перестала делать, потому что мало ли я пропущу что-то в составе, поэтому это я не делала. Ну и, соответственно, любые средства для приема внутрь, типа мультивитамины для роста волос, что-то такое, конечно, я остановила. Я оставила только препарат, назначенный врачом.
Тут действительно важно сказать, что большая часть косметики на всякий случай не тестируется на беременных женщинах. Возможно, она и безвредна, но никто не может утверждать ни этого, ни обратного. Поэтому тут действительно нужно быть бдительными, обратиться к специалистам и читать составы даже не самостоятельно, а желательно вместе с каким-нибудь химиком. А спорт? Когда он у тебя закончился, начался?
Это, кстати, интересный момент. Спорт тоже связан с бьюти-лайфхаком. Я потому что в продолжении истории о своем уходе хотела сказать, что контрастный душ очень классно влияет на кожу. Но, во-первых, потому что жарко, тебе самой, и, соответственно, холодную воду ты можешь спокойно использовать не так, как ты, когда не беременная. Я закончила занятия в зале сразу, потому что я люблю вот это все веса, тягать там туда-сюда, железки. Я начала ходить в бассейн, потому что, во-первых, расслабляется тело, во-вторых, не такая нагрузка. В первом триместре это вообще как бы особо не надо ничего тяжелое поднимать и так далее. Я начала ходить в бассейн. Я включала себе наушники и так спокойненько плавала, трекала сердечный ритм по возможности там через девайсы и плавала, потому что ты плаваешь в холодной воде, ну, не экстремально холодной, но все-таки ты плаваешь в прохладной воде, это хорошо для кожи, хорошо для тебя, разгоняет кровь чуть-чуть, ну и плюс хоть какая-то активность твоего тела, а второе — мозговая, потому что я слушала аудиокнижки. И это был прям вообще win-win. В зале я начала заниматься с 5 месяца, по-моему, с инструктором, у которого был сертификат по занятию с беременными, потому что, например, есть какое-то упражнение, я могу сейчас некорректно сказать, но какое-то упражнение, где ты поднимаешь руки и либо тянешь вес на себя, либо, наоборот, поднимаешь, вот этого нельзя делать. Это как-то связано в том числе с лактацией, с грудью, потому что можно закачать как-то мышцы, и то ли молочная кислота, то ли что. Это сейчас мои домыслы. Но, в общем, тренер, которого ты выбираешь во время беременности, должен обязательно иметь опыт взаимодействия с беременными. А в остальном больше ничего. Единственное, на последнем месяце беременности я исключила сладкое.
Как я?
Саша мне помог в этом. Он говорит, давай, тебе будет легче. Я сама знала, что он прав. Даже я готова была вообще все что угодно сметать. Вот все, положи мне на стол, я все съем. И сладкое особенно. Поэтому он меня в этом очень поддерживал. И мы очень много ходили пешком. И на последних сроках беременности это было прям спасением.
А вот многие девушки отказываются на период беременности от всего, включая там маникюр, потому что вдруг там что-то, и окрашивание волос. Вот где твоя, какая бьюти-аскеза? Где она заканчивалась и начиналась?
Бьюти-аскеза, это так прикольно звучит. Ну, во-первых, тут надо понимать, почему мы отказываемся. Если мы отказываемся стричь кончики, потому что это забирает энергию ребенка, ну, тут, наверное, извините, я все-таки постригусь. Кстати, я в беременности отстригла челку и постриглась, поэтому не совершайте мои ошибки. Не принимайте роковые решения, когда вы под гормонами. Можно это отложить. Какие-то вещи, которые связаны с приметами, я им не следовала. Я делала маникюр спокойно, делала покрытие гель-лак спокойно.
А для тебя было важно, как ты выглядишь во время родов?
Конечно, я накрасилась и сделала укладку.
И это, конечно, была максимальная тупость, потому что у тебя текут слезы от просто от шока, от радости. Тебе надевают шапочку на волосы. Ну, то есть смысла в этом вообще ноль.
А когда я пересматривала фотки вот эти, типа, когда тебя уже перевезли в палату, положили на твою кровать и ребенка приложили к груди, и тебя фоткают. Ну, как бы это не те фотографии, которые, наверное, я там буду печатать. Ну, понятно, для внутреннего пользования
семейных архивов.
Семейные архивы, да. Но, слушай, это больше к каким-то ритуалам самоуспокоения. Ну, то есть, если для меня это особенный момент, если у меня есть время на то, чтобы сделать укладку, накраситься и вот такой препарате пойти в госпиталь, ну почему нет? Я так и сделала, и вызовом для меня было потом умыться, потому что ты после кесарева ты не можешь встать. И поэтому там муж носил мне все эти штучки, и я умывалась.
Нужно, чтобы всегда был тот, кто принесет тебе стакан мицеллярной воды. Сложные минуты.
Да.
Смотри, происходит вот это радостное, важное событие, и, наверное, на какое-то время все твои мысли сосредотачиваются на ребенке, на отдельном человеке, который вот у тебя появился. Когда ты вернулась мыслями к себе, к тому, о, как ты выглядишь, что ты хочешь, что тебе сейчас нужно, нравится?
Хороший какой вопрос. Прям заставил меня задуматься. Знаешь, наверное, когда возвращаешься в социум, то есть вот через месяц полтора, когда приходит понимание, как сцеживать молоко, чтобы иметь возможность уйти на маникюр, например, или на какую-то встречу, или когда люди начинают говорить, ну что, давай встретимся, давай мы приедем к тебе в гости, мы хотим повидаться, поздравить. Тут ты, конечно, начинаешь задумываться о себе. Честно, не могу тебе, где-то полтора месяца, но такая прям основательная история с тем, что все, я возвращаюсь к работе и так далее, у меня пришло где-то в 4 месяца, когда было ребенку.
В числе радикальных изменений, которые могут произойти с телом женщины после рождения, это как раз-таки изменение груди в связи с кормлением и так далее. Какая там вообще должна какая-то контрастная душ, укрепляющие кремы?
Нет.
Что-то работает, что-то может подготовить себя ко всем этим?
Ну, я не знаю, я не то чтобы прям сильно пробовала что-то, может быть, как бы я и получила то, что я имею, потому что я ничего не пробовала. Но вот это вот извращение в виде огромной груди, которая тебе дарит природа в первые месяцы, не извращение, издевательство, знаешь, потому что ты такая вау, потому что грудь, она высокая, она объемная, она красивая. Ты думаешь, боже, это прям как 18 лет. А потом ты заканчиваешь грудное вскармливание, и даже если грудь под силами притяжения не уходит вниз, то есть она не прилипает к телу, а как бы она все еще, короче, она не уходит вниз, она все равно очень сильно теряет в объеме. Потому что, наверное, я полагаю, что жировая прослойка тоже очень сильно иссыхает после ГВ. И у меня сейчас, я не знаю, мне кажется, у меня сейчас размер чуть ли не полтора, хотя всегда был третий. И, конечно, я немножечко обеспокоена. Потому что мне очень, в принципе, мне у женщин нравится большая грудь, и я себе нравлюсь, когда у меня она пышная. Поэтому это. То есть я люблю ходить в спортивных лифах, которые без пушапа, без всего. И сейчас, когда я надеваю одежду без белья или с тонким бельем, на мне она сидит уже не так классно, как сидела до этого. Конечно, тут я чуть-чуть беспокоюсь.
В какой-то момент кажется, что жизнь строится по графику младенца, да? Когда он спит, когда он ест, когда нужно с ним провести время.
Мне кажется, так и есть.
Так и есть. Но смотри, у тебя получается какой-то довольно здравый подход, то есть ты с полугода начала работать, выходить. Мы сейчас с тобой имеем удовольствие беседовать, пока малыш где-то дома спит. Как так получается? То есть это была твоя какая-то... Ты заранее простраивала этот сценарий выхода в свою жизнь или нет ли у тебя какого-то комплекса вины перед ребенком, который часто мучает особенно молодых мам, как только они выходят из подъезда?
Я тут плачу за кадром, если что.
Как тебе получилось взять свою жизнь в свои руки и немножко отделить ее от жизни ребенка?
Знаешь, я бы, наверное, тут сказала, что это не то чтобы здравый подход. Любой подход, он, наверное, здравый. Но тут надо какие-то создать условия для того, чтобы ты успевала все делать. Но я могу сказать, что мне просто несказанно повезло в этом плане. Не у всех так случается. То есть у нас супер вовлеченные родные. Сашина мама, например, вот она уже вторые сутки с нами ночует. Потому что она приезжает, она говорит, я просто хочу её повидать. Она живет одна, поэтому мы, конечно, тоже рады. И мы поспим, она будет ночью с малышом. И ей в кайф провести время с внуком. То есть это такой win-win со всех сторон. У меня была очень вовлеченная сестра, она приезжала, все помогала мне, сразу тискала его, помогала по домашним каким-то моментам. Моя мама тоже, папа. То есть, короче, у нас много родственников, которые вовлекаются и готовы, если не на целый день взять ребенка, то перехватить на какой-то момент. Естественно, это родителям очень развязывает руки. Вторая история, что мы взяли няню. Как бы сложно морально это не было, как бы страшно не было, потому что ты оставляешь ребенка с другим человеком, мы на это решились. Что мне помогло в самом начале, это первые 2 месяца я была дома, когда была няня. Он был еще маленьким, и, соответственно, я от нее больше хотела какой-то помощи по дому, потому что это бесконечная стирка и глажка, и она помогала как раз, и помогала с малышом, что позволяло мне хотя бы иногда там заполнить планер и созвониться с кем-то по каким-то моим рабочим делам. Соответственно, я сейчас могу вообще все что угодно делать. У меня даже вот был опыт, я на 3 дня уезжала в Сочи, в горы, в баню, восстанавливаться. У меня была возможность уехать, у меня есть возможность прийти к тебе, и это все благодаря тому, что у меня есть помощь. Я знаю, что есть пары, у которых нет родственников, или они в другом городе, не могут себе позволить или не хотят брать няню. И здесь, конечно, другой вопрос. Сомневаюсь ли я в себе, что я хорошая мама? Конечно, потому что каждый раз, когда я думаю, как здорово, что у нас есть няня, я могу пойти работать, я размышляю над тем, что как здорово, что я могу позволить себе покупать те игрушки, которые я хочу покупать Ване, что я могу покупать ему редкие книжки, я могу позволить себе путешествовать с ним, я могу позволить себе нанять няню. Я работаю для того, чтобы его жизнь была лучше.
для того, чтобы я могла помочь семье. И это все звучит классно, очень вдохновляюще. Здорово, что у меня есть возможность работать и давать все ребенку. Потом я же, вот такая вот осчастливленная, просветленная, говорю себе: но ведь ребенку нужны не все эти кайфы, которые ты зарабатываешь, а ребенку нужна мать. И все, что ему нужно сейчас, это мое присутствие. И, конечно же, конечно, ты все время вот на этих качелях. И с кем бы я ни говорила из работающих мам, все на этих качелях. С одной стороны, я хочу работать, самореализовываться, и, извините меня, ничего страшного и стыдного нет в том, что я хочу развиваться и хочу работать и общаться с людьми. Как бы это нормально абсолютно. Но вот этот вот work-life balance — полная чушь, это невозможно. Ну, в смысле, ты не можешь найти грамотный баланс. Единственное, что я поняла, что вот я выделяю отдельные дни полностью без няни у меня. Я стараюсь эти дни не заполнять работой, и я просто качественно провожу время с ребенком. То есть я убираю телефон, мы с ним разговариваем, мы с ним играем, разбираем пирамидки, и я понимаю, что я делаю все возможное. Я получаю удовольствие от общения с ним, я вижу его улыбки, мне от этого хорошо. И я понимаю, что я могу себя пилить и заниматься угрызением совести сколько угодно, когда я работаю. Но, как однажды мне сказал мой психотерапевт, если вы чувствуете, что вы начинаете проваливаться вот туда, в какую-то там депрессию, самокопание, угрызение совести, просто прекратите. Я такая, в смысле, просто прекратите? Это как вы грустите? Не грустите. Но а потом я поняла, что ты можешь просто перестать об этом думать, правда. Займись делами, займись ребенком, наполняй свою голову мыслями, которые двигают тебя вперед, а не тянут назад.
Так счастливо получилось, что ты действительно очень быстро восстановилась и сидишь сейчас передо мной в прекрасной, идеальной форме.
В худи оверсайз.
Но все видно. Тонкие запястья видны, тонкие ключицы, вот они через футболку пробиваются. Но ты себе давала какое-то время, ты допускала, что, может быть, дольше этот путь займет. И ты знаешь, вот был нашумевший случай несколько лет назад, когда комик, стендап-комик Иван Абрамов говорил, говоря о своей жене, сказал: я ей дал год, чтобы она после родов восстановилась. Можешь годик полное походить, а дальше приходи в себя.
Так, а его зашеймили за это?
Его за это зашеймили, но недостаточно зашеймили. Он сейчас, все с ним хорошо, но надеюсь, что и с его женой все хорошо.
Я могу сказать, что я давала себе изначально больше времени, чем мне на самом деле потребовалось. С Сашей история такая. Значит, он у меня спортсмен. Он занимается всеми видами спорта, возможными и невозможными. Он катался на крыле самолета. Он сейчас взял чемпионство по футболу, потом взял чемпионство по баскетболу. Ну, короче, он крейзи в этом плане. И, естественно, для него совершенно нормально, когда человек занимается спортом постоянно. И он мне говорит: ну ничего, ты родишь, ты пойдешь просто бегать сразу. И я ему сказала, я говорю: Саша, ты знаешь, что происходит с внутренними органами женщины после того, как она родила или выносила ребенка? Я говорю: я не могу бегать. Он все никак не понимал, ну как же так? Надо же заниматься спортом. Потом, конечно же, когда он увидел, через что мы с ним вместе прошли, и рождение ребенка, и мое восстановление, конечно, он вообще мне ни слова не говорил и только максимально поддерживал. Мне мой врач сказала: полтора месяца ты не делаешь ничего. Не моешь посуду, не убираешься дома, не пылесосишь, не моешь полы. Делай все что угодно, но никакой работы. Ты отдыхаешь.
Я говорю: ну как так, в смысле, я отдыхаю? Что мне нужно? Надо убираться дома, там ребенка таскать. Она говорит: ты ухаживаешь за ребенком, это твой максимум. Все. Все, что ты должна делать.
Сначала я не понимала врача, а потом как поняла, это вот из этой оперы. И, соответственно, первые полтора месяца я действительно дала себе просто восстановиться, потому что, ну, во-первых, заживает шрам. Ну, то есть это полостная операция, очень тяжелая с точки зрения медицины и хирургии в целом. Конечно, человеку нужно восстановление. Я ходила в бандаже, причем иногда как бы скидывала его и забывала, а врачи говорили: нет, обязательно надо ходить. И вот я его надевала. Возможно, кстати, подтягивание живота быстро произошло отчасти потому, что я носила этот бандаж. Я не знаю, мое предположение. Чуть-чуть. Я думаю, что вернуться в спорт я, конечно, могла бы раньше. Но у меня вообще не было никаких ни моральных, ни физических сил. История с адаптацией к детскому сну. Вот говорят: спит как младенец. Я вообще не понимаю, о чем они говорят, когда используют эту фразу люди. Но когда у тебя бессонная ночь, когда ребенок просыпается каждые полтора часа, 40 минут, или долго спит, а ты просыпаешься и вот так вот сидишь коршуном над ним, думаешь, все ли в порядке, тебе ничего не надо вообще, никакие спорты. По крайней мере, я за себя говорю, мне было очень тяжело морально выйти в соседний дом, даже в спортзал, и заняться спортом. Потом уже, когда ты максимально адаптируешься и появляется хоть какой-то ресурс, в частности, благодаря поддержке со стороны, начинаешь заниматься спортом. Вот сейчас я активно хожу, эту неделю прогуляла, а так две тренировки стабильно у меня есть, и еще плюс хожу на групповую со штангами. Мне очень нравится.
Есть ли у тебя какие-то бьюти-ритуалы, которые вернулись или, может быть, появились только в твоей жизни? Ну вот не просто нанес крем, пошел, а вот что-нибудь, быть, что тебе нужно время для себя, я не знаю. Раньше, пару лет назад, все кристаллами там что-то вокруг себя водили, что уж сейчас делать, не знаю.
Я могу сказать про бьюти-ритуал, который пропал из моей жизни с появлением ребенка.
Так.
Это многочасовая кипяточная ванна. Нельзя было в беременность в ванне лежать горячей. Ну, я просто люблю лежать в кипятке. Не знаю, как все. Я люблю лежать в кипятке, естественно, кипяток. То есть ты могла, конечно, принять ванну, но температура 37. Ну, извините, для меня это вообще не кайф. Соответственно, я всю беременность была без ванны, а когда появился ребенок, ты просто не успеваешь лежать в ванне. Потому что даже если он уснул в ночь, ты на всякий случай не ложишься, чтобы, ну, резко не бежать. Конечно, я несколько раз там, у меня было такие несколько утренних часов, когда я могла себе позволить вдруг там с кайфом полежать, сделать масочку, посмотреть ютубчик. Но это вот из-за регулярного ритуала переросло просто в случайность. А чтобы новое что-то появилось. Ну, наверное, больше внимания стало уделять очищению и аппаратам дома, потому что реже забегаю к косметологу.
А есть ли СОС-средства? Потому что вот ты рассказала про бессонные ночи, и я вот сейчас, если я не посплю одну ночь, но я утром уже вижу, что я не спала. Уже нет этого юношеского, знаешь, когда ты все ночи танцевала, а утром и выглядишь еще лучше, чем вечером. Уже видно, уже что, погрустнело немножко. Уже печать времени.
Слушай, ну какие тут могут быть СОС-средства? СОС-средства — кофе, первое. Второе — хороший консилер. Третье. Что-то, что не кофе, что ты можешь заказать с подругой в ресторане вечером.
Мы потихонечку заканчиваем нашу беседу. И Маша, как человек, который столкнулся с большим количеством людей онлайн, с каким-то количеством людей офлайн, может сейчас сказать нам, как, по-твоему, разговаривать стоит с беременными девушками в ожидании ребенка? Нужно ли их поддерживать, обращая внимание на внешность, или нужно вообще никак не комментировать их внешность? Вот как, по-твоему, ты прошла этот путь, ты побывала с другой стороны? Как корректно вести себя с девушками, которые ждут ребенка?
Это я пищу, потому что это очень-очень важная тема. И я благодарю всех девочек, которые очень внимательно и с большой заботой относятся к беременным, которые задают вопросы или не задают, и девочки все равно внимательны. Значит, тут есть несколько моментов, которые мне показались очень полезными. Во-первых, еще раз, думать перед тем, как ты говоришь. Потому что часто, когда ты уже пережил какой-то опыт, ты в юмор начинаешь уходить. Типа, ой, да, ты сейчас не спит, да подожди, сейчас у него еще как колики начнутся. Когда ты уже это пережил, ты с кайфом вспоминаешь об этом с улыбкой. А когда ты еще там находишься, в отправной точке, и не знаешь, что тебя ждет, это очень бьет морально, и опускаются руки. Мы сейчас не об одной фразе говорим, а о ряде фраз, которые регулярно получает молодая мама или беременная. Главная задача окружения — это сделать все для того, чтобы беременная девушка или молодая мама была спокойна. Спокойствие появляется в результате заботы. Что я делаю? Допустим, когда я была беременная, и у меня была тревожность в отношении разных вопросов, я их просто задавала врачу и подружке, которой я доверяю. Потому что у меня есть очень опытные подружки, но, допустим, тревожные. Или там, ну, они классные, здорово, все, но, условно, там их подход, он не очень похож на мой подход. Так бывает, это абсолютно нормально. И, соответственно, я задавала вопросы подружкам, которым я доверяю. Я вижу, что они спокойны, и они кайфуют от материнства. Это первая часть. Когда я уже стала мамой, и вокруг меня появилось много беременных молодых мам, которые пришли ко мне с вопросами, что я делала? Я просто делилась своим опытом. Вот они говорят, слушай, а как там вот это вот то? Я говорю, ну ты знаешь, у меня было вот так и вот так. Я знаю, что бывает иногда вот так еще, поэтому ты там у врача спроси насчет этого. Но у меня было вот так. Здесь мне было очень сложно, поэтому, наверное, тебе поможет, если ты заранее купишь вот это. Или если хочешь, я тебе могу вот это дать. Мне это не понадобилось, но я знаю, что иногда это может быть полезным. То есть когда мы делимся своим опытом, это сразу вашего оппонента спасает от возможных переживаний, что с ним это случится, потому что он видит мой опыт позитивный или, допустим, негативный, но я с ним справилась, что в итоге тоже позитивно. И его это успокаивает, очень важно. И, конечно, избежать вот этого троллинга, типа «Ха-ха, спи, пока можешь, дальше не сможешь». Или «О, сейчас зубы пойдут» и так далее. Я могу сказать, что я очень счастлива быть мамой, а точнее, я очень счастлива, что у меня дома есть маленький человечек вот этот. Потому что как бы я ни высыпалась, как бы я ни уставала, как бы я иногда не злилась на себя, на него, на обстоятельства, ну, потому что, да, будем честны, разные бывают эмоции. Но все равно, когда я вижу улыбку, это вообще
все. Ну, оно все стирает, все обнуляет, и ты думаешь, что главное, чтобы он был здоров, счастлив, у него все было хорошо. И я стараюсь вот этот пример того, что как бы сложно ни было, в результате все равно все будет хорошо, и все дается нам по силам. Нет, не по сильных задач. Ну, не может быть. Всегда найдется решение. Мне кажется, такой пример, с ним может быть легче, скажем так. И тут, наверное, важно еще напомнить мамам не геройствовать. И если тебе кто-то сказал, давай-ка я помою посуду, не надо говорить, ой, да ладно, пускай полежит. Скажите, давай. Потому что это сэкономит тебе там 5 минут, 10 минут, которые ты можешь посвятить ребенку. Или там кремом намазать лицо, или зубы почистить. Потому что не всегда получается это сделать сразу, когда ребенок просыпается, скажем так. Вот. Не геройствовать, наслаждаться, стараться не проваливаться в негативные мысли. И если все-таки проваливаешься, если понимаешь, что стресс, все там, я не знаю, 2 часа укладываешь ребенка, он не укладывается, пожалуйста, выдохни. Вот прям положи в кроватку, выйди, продышись 20 секунд, может, даже 10. Вернись обратно. А потом напиши какой-нибудь подруге, блин, все, у меня крышка, я не могу. Это потому что я сейчас, знаешь, советую из позитивного опыта. У меня и поддержка, и помощь, и няня. Это все, конечно, классно. Но у меня были ситуации, когда я была одна, пускай это был недолгий период, пиши, даже если ты через полдня устала после ребенка. Ты имеешь на это право. Мы можем уставать абсолютно нормально. Подружки тоже откликайтесь. Короче, мы все за мир в материнстве, за хорошие мысли, чтобы все было хорошо. Наверное, так. Но потому что, а как еще? Ребенок должен видеть счастливых родителей, и тогда он сам вырастет счастливым. Поэтому хочется делать все для того, чтобы он был счастлив.
Да, счастливая мама — это очень важно. Не знаю, как вам, а мне стало гораздо менее страшно смотреть в какое-то отдаленное, может быть, неотдаленное будущее, связанное с материнством. Спасибо тебе, Маша.
Спасибо тебе большое. Очень приятная беседа и классная тема для разговора.
С вами была Ильяна Иртнеева и подкаст «Время пробовать». Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подпишитесь на нас на Яндекс.Музыке и поставьте ему 5 звездочек, если слушаете нас в Apple Podcasts. А еще напишите, пожалуйста, комментарий. Нам интересно, что вы думаете о красоте, и это поможет узнать о нашем подкасте большему количеству людей. И помните, вы уникальны и красивы.